новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это, как всегда, в прямом эфире. В интернете вы можете смотреть и слушать нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
«В движении».
Как едет город? Прямо сейчас 4 балла, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. И 6-бальные пробки нам обещают сегодня на 7 вечера. Более серьезных пробок в прогнозах нет. Главные проблемы, которые видны сейчас на МКАДе, это внешний МКАД в районе Носовихинского шоссе, внутренний МКАД перед Варшавским шоссе и внешние и внутренние МКАДы в районе Ленинградского шоссе. И в ту, и в другую сторону напряжение есть. И я бы еще обратил внимание на внутренний МКАД в районе Дмитровского шоссе. Там не каждый день вот эта история. История бывает от Дмитровского шоссе в сторону Алтуфьевского шоссе, с чем-то связанная пробка, и пробка довольно значительная. На третьем транспортном кольце стандартные затруднения в районе Беговой, это внутреннее третье кольцо, и между Савеловской и Рижской эстакадами, и для внутреннего, и для внешнего кольца.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций написал, что Россия поддержит принятие Палестины в состав ООН. Каковы перспективы Палестины в этом смысле? Голос России понятен, а что будут делать другие страны? Первая тема, вторая. В Новосибирске стартовал первый в его истории конкурс на должность мэра. Почему крупные города отказываются от выборов и переходят на столь, как кажется, непрозрачную процедуру? Почему среди претендентов часто даже конкуренции нет. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Генеральная прокуратура опровергает приостановку работы группы предприятий МАКФА. Это молния с ленты ТАСС, зачитываю. Двое пособников-террористов признают, что их задержали за теракт в Крокусе. Тоже ТАСС со ссылкой на видео от Федеральной службы безопасности пишет. И еще. Заявление сенатора Клишаса. Доклад генерального прокурора в Совфеде запланировал на заседании 24 апреля.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот пишите. Либо звоните прямо в студию 7373948. Станислав 719 по движению дополняет. СВХ, Северо-Восточная Хорда, от Щелчка до Ярославки еле едет. Если что, напоминает 719, если кто забыл, называется это московским скоростным диаметром. Теперь первая тема. Полянский, это Дмитрий Полянский, это первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций, у себя в телеграм-канале написал, что Россия поддержит принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. По словам Полянского, палестинцы уже попросили генерального секретаря ООН Гутерреша возобновить процесс рассмотрения заявки на членство, который был запущен еще в 2011 году. И вот Полянский подчеркивает давно назревшее решение. Полянский еще заявил, что США и Великобритания отказываются обсуждать документ об ударе Израиля по посольству Ирана в Сирии. Но давайте все-таки про перспективы Палестины. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первое, что один из слушателей тут же написал, а что у нас есть как государство Палестина, то есть есть кого формально принимать?
Да, на самом деле Палестина не является государством, является автономией, но ООН уже неоднократно принимала решение о том, что Палестина должна стать государством, а кроме того, есть и базовое решение о том, что на территории Палестины будут созданы два государства, еврейское и арабское. Арабская не создана до сих пор, прошло 80 лет.
Заявка на членство была запущена уже 13 лет назад, но до сих пор никакого результата в этом смысле нет. Или вот этот нынешний второй заход, как кажется, будет более эффективным?
Нет, не будет. Соединенные Штаты не будут принимать Палестину в ООН. Это исключено, хотя бы потому, что израильское лобби Соединенных Штатов будет против. А Соединенные Штаты никогда не пойдут против собственного израильского лобби.
И все-таки, а в чем необходимость тогда? Вот если заранее понятен результат подобного рода телодвижений, зачем тогда запускать вот это все по новой, если это не случилось в 2011 году и вряд ли случится в 2024?
Ну, общественное мнение мировое тоже нужно пудировать. Если ты не делаешь вид, не пытаешься, то, очевидно, про тебя просто забывают. А палестинцы должны каким-то образом показывать свои намерения. А вот когда Соединенные Штаты это блокируют, видно, кто против. Здесь все очень просто.
Тогда подождите, но если мы говорим о том, что общественное мнение мировое как-то меняется, сейчас, по сравнению с 2011 годом, в этом смысле ничего не поменялось?
Нет, общественное мнение мировое, скорее всего, немножко поменялось. Я думаю, что за пределами Соединенных Штатов и Великобритании очень мало тех, кто понимает, кто считает, что палестинцам не нужно давать статус государства. Но поскольку Соединенные Штаты в этом мире решают больше половины, то мне кажется, что процесс будет безуспешным. Но хотя бы нужно поспорить.
Хорошо, представим себе ситуацию, несмотря на ваши предположения, представим себе ситуацию, Палестина становится членом Организации Объединенных Наций. Это что-то принципиальное изменит для Палестины, для мира, для Организации Объединенных Наций, в конце концов?
Ну, конечно, сейчас Израиль проводит вооруженную операцию на территории автономии, а тогда будет проводить на территории независимого государства.
Хорошо, и что это меняет?
Ну, у него нет на это права. На автономии он борется с террористами, а вот в другом государстве с чем он борется, это никто не знает.
Кто, кроме России, поддерживает принятие Палестины в состав ООН?
Я думаю, что все арабские страны поддерживают в той или иной степени, все исламские страны поддерживают в той или иной степени, все страны глобального юга поддерживают. Вопрос в том, что этого на данный момент недостаточно.
То есть это снова вопрос того, что называется вето Совета Безопасности?
В принципе, да, это вопрос того, что Соединенные Штаты называют своей глобальной гегемонией.
Они не допустят, то есть даже если одни Соединенные Штаты будут против, тогда ООН не сможет принять решение.
Ну, мы же видели ситуацию с остановкой операции в Газе, когда Соединенные Штаты вынуждены были проголосовать за резолюцию Совбеза, и потом сказали, что ну, она не обязательная.
Понятно, спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Григорий 859 предполагает, что если и когда Палестина станет одним из членов Организации Объединенных Наций, она сможет демарши устраивать против Израиля. И что это даст? Ну, мы же говорим о практическом повороте всей этой проблемы. Об этом можно говорить долго. Как мы видим, процесс рассмотрения заявки Палестины рассматривают в ООН с 2011 года. Теперь говорят вроде как о втором заходе, но, допустим, приняли. И что? Ну, хорошо, демарши они устраивают против Израиля. Что это существенно меняет? Сирии, Ливии и так далее помогло то, что они были государствами, их принимали в ООН. Об этом пишет 530-й. А Григорий 859-й пишет, что Украина и Белоруссия в составе СССР тоже были в Организации Объединенных Наций. Но если вы об этом пишете, Григорий, вы наверняка помните, при каких условиях все это произошло. Ну, то есть, это вряд ли повторяемая история. Повторить то, что случилось с точки зрения Организации Объединенных Наций и членством в ней Украины и Белоруссии в составе Советского Союза ни у кого не представлялось возможным, просто по определению. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В Новосибирске стартует первый в его истории конкурс на должность мэра. ТАСС пишет об этом сегодня, ссылаясь на пресс-службу городского совета. Город остался без руководителя в конце декабря. Анатолий Локоть, прежний мэр города, которого избирали еще горожане, перешел на другую должность. Пока, насколько я понимаю, не сообщается, на какую должность перешел работать Анатолий Локоть, но местные депутаты после отставки Локотя отменили прямые выборы мэра. Теперь горожане не будут голосовать за кандидатов. Выбирать выбирать градоначальника станет специальная комиссия. Зарегистрировано 17 претендентов на должность. Прием документов проходил с 1 по 15 марта. При этом, кстати, говорят о том, что из 17 претендентов на должность до реального рассмотрения дойдут несколько кандидатов, если не один. Прием документов проходил с 1 по 15 марта. На первом этапе кандидатов ждет письменный тест на знание законов. На втором – собеседование, на котором нужно будет предоставить свою программу развития города. При этом оба этапа закрыты для журналистов. Сегодня итоги конкурса станут известны, но главный вопрос в другом. Новосибирск ведь не единственный, он один из последних отказался от прямых выборов мэра. Почему так? Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Почему, на ваш взгляд, крупные города отказываются от выборов мэра?
Ну, не крупные города, скажем, а элита крупных городов под давлением из федерального центра. Ну, потому что так нужно в условиях создания пресловутой вертикали, доведения ее до логического завершения.
Ну, то есть в этой вертикали роль мэра города какова? Он кто-то, кто ниже губернатора в этом смысле?
Ну, в этом смысле он не только ниже губернатора, по неформальному статусу мэр областного центра, регионального центра всегда был ниже губернатора. Он прямой подчиненный губернатора, фактически такой министр областного правительства, отвечающий за самую важную территорию. И региональная элита это фактически не скрывает. Вот если посмотреть комментарии там представителей Новосибирской области, выходцев из Новосибирска в российской элите, они после голосования сегодняшнего прямо заявляют, что речь идет о доведении вертикали власти до завершенного вида по линии губернатор-мэр областного центра.
Теперь, почему столь непрозрачно выглядит процедура, если уже не выборы, но хотя бы выбора специальной комиссии того человека, который станет руководить огромным городом?
Ну, потому что это фактически не выборы, а назначение, да, и сейчас вот вроде бы два кандидата остались, но все уже говорят, что следующим мэром станет нынешний вице-губернатор. Да, поэтому фактически это не выборы, это назначение. А почему процедура административного назначения должна быть прозрачной?
Еще вот эта конкуренция. Вы же говорите, что там два кандидата вроде, но все уже заранее говорят, что в общем более-менее понятно, кто из кандидатов будет в итоге выбран. Почему конкуренции нет?
Ну, потому что когда изначально, вот если брать именно Новосибирск, вся эта история задумывалась, то речь шла о том, чтобы на смену последнему избранному мэру, представителю формально оппозиционной КПРФ господину Локотю, пришла кандидатура, креатура представителя пришла креатура губернатора. Соответственно, поскольку все-таки формально это какие-то выборы, нужно для номенклатуры, для соблюдения порядка создать иллюзию какой-то конкуренции. Поэтому есть вроде как выбор, но на самом деле его нет.
Два кандидата теперь будут выступать перед сессией городского совета Новосибирска. Вот это самое выступление и окончательные выборы того, кто будет руководить городом, выборами можно считать все-таки?
Да нет, это в принципе назначение, которое сопровождается определенным ритуалом. Как и вот сегодняшнее, да, по-моему, мероприятие в Новосибирске, ну, когда фактически основное его содержание, это когда их как студентов спрашивали там на знание Конституции. Конечно, мэру необходимо знать законодательство, но, в принципе, есть специалисты-юристы у него в подчинении. Поэтому это все, как и практически все выборы в России, напоминает ритуал под названием выборы.
На данный момент это так, с вашей точки зрения. Можно предполагать, что выборы мэров хотя бы крупных или крупнейших в стране городов в дальнейшем когда-нибудь вернутся к прямым выборам?
Ну, когда-нибудь вернуться, но пока идет обратный процесс. Вот буквально в Новосибирске-то это уже несколько месяцев назад отменили прямые выборы, а вот на прошлой неделе отменили прямые выборы в Улан-Удэ, столице Бурятии. Сейчас осталось 4 региональных центра, в которых остаются прямые выборы. Из них 3 – это достаточно протестно настроенные регионы, то есть Хакасия, Хабаровский край и Якутия.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Эксперт открытым текстом пишет 712 и говорит: прощайте остатки демократии. Вы полагаете, что подобного рода выборы можно было считать демократией? Но ведь до этого, когда выборы были, довольно тоже понятно было, кто эти выборы выигрывает. Я считаю, в Петербурге больше нет мэра, пишет Григорий 859, но это какая-то шутка, да? Вы имеете в виду, там же губернатор? Санкт-Петербурга, потому что Петербург и Москва, они отличаются, у них свой статус. Это отдельный статус, отличный от области, это не областные центры, это федеральные города. Вместо одного мэра должна быть тройка разных людей, которые бы принимали решение голосованием, полагает Андрей 294-й. Кстати сказать, пока кандидатов в мэры Новосибирска двое. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев от партии «Зеленых» набрал 2,89 балла, а действующий вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев набрал 4,48 балла. Вот именно про Кудрявцева говорят, что это чуть ли не без пяти минут мэр. Как бы то ни было, 16 апреля два кандидата будут представлять на сессии городского совета свои программы развития города, и уж потом будет, соответственно, приниматься решение. Исходно в списке претендентов была 21 фамилия. Как бы то ни было, еще раз напомню, это впервые в истории, в новейшей истории Новосибирска, выборы мэра без выборов, в которых участвуют все граждане. С этими мэрами вообще уже ничего не понятно в провинции, пишет 433-й. В родном городе, в Тульской области, раньше был мэр, уже с десяток лет есть глава администрации, глава города, глава муниципального образования и еще какой-то глава. В общем, четыре каких-то нахлебника вместо одного и каждому зарплата. Догадайтесь, из чьих налогов. Тут тоже отдельная история. Вот это, догадайтесь, откуда, из чьих налогов каждому зарплата. Как только мы говорим о том, что вот депутаты приняли какое-то решение, обычно начинают писать, и вот за это, мол, они получают зарплату. В большинстве случаев депутаты зарплату не получают. Вот в данном случае, когда вы пишете про четырех глав, вы уверены, что все четверо получают заработную плату? История показывает, будь то выборы, будь то назначение, все это не гарантия должностных злоупотреблений и коррупции, пишет нам 123-й. Это русский феодализм, считает 122-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. По стобальной системе, что ли, 2,4 балла они набрали? Хорошая шутка, Андрей, 294-й, но, как мы понимаем, нет. Скорее всего, по пятибалльной. Где граждане, а где жители Новосибирска? То есть налоги плати, на работу ходи, а мэра за тебя избирают иные люди, ты недостоин? Ну почему же? Мэра, ты избираешь депутатов городского совета, а они, соответственно, вот видите, 16 апреля будут заслушивать мэра. Так, точнее, мэра, который, кандидата в мэры, один из которых мэром в итоге станет, будет назначен. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан, Красногорск. Получается, мы стремимся к американской системе выборщиков, что люди напрямую не выбирают, а выбирают через выборщика. Но это как-то...
Это не совсем так. Ну, это не совсем так, но... потому что это депутаты, мы выбираем депутатов, среди их функций есть и это.
Ну, я не знаю, хоть одного жителя города спросите, кто выбирал лично депутата. Никто даже ни одной фамилии не вспомнит.
Так и до этого, если бы до этого людей спрашивали, кто выбирал мэра, они бы также говорили о том, что они не помнят фамилии кандидатов. Все делают, чтобы к власти не приходили разного рода люди, которых потом приходится... Ну вот, 712-й, я не могу зачитывать фамилии, потому что, видите, вы даже фамилию-то не помните про прочих, когда пишете. 7373948, телефон прямого эфира. 587-й. Ну да, они зарплату не получают, святым духом питаются и за спасибо работают. Нет, почему? Они работают на своей работе. И там получают зарплату, а зарплату депутатов они не получают. Ну давайте хотя бы об этом. Это очевидные вещи, спорить мы не будем. А может, нам нравятся выборы и нас лишают этой возможности, пишет 719-й. Может быть, но тогда было бы понятно, что явка выборов, явка горожан на выборы того же мэра Новосибирска высока. А это не так. Неоднократно уже говорили. Впрочем, явка на выборы депутатов городского совета в Новосибирске, и не только в Новосибирске, тоже высокой не назовешь. Сколько можно твердить про выборы? Хватит лицемерия, их у нас все равно нет, пишет Александр 569-й. 445-й говорит, но если депутаты сами выбирают администрацию, в этом случае ведь не будет разделения властей. А если люди выбирают депутатов и администрацию, и здесь разделение властей каким-то образом появляется. Ну, то есть, выбрали и разделились. Почему нет, Николай? 7373948, код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору. Главная новость этого часа. Мы следим за лентами новостей. Судя по всему, это все-таки заявление Генеральной прокуратуры по поводу группы МАКФА. Информация о том, что предприятия группы остановились, не соответствует действительности. Компания штатно работает. Это заявление официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова. Теперь опять срочное сообщение еще на одной из лент новостей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, как говорил Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, лучше
лучший аргумент против выборов – это пятиминутная беседа со средним избирателем. И, в общем, он был недалек от истины, понимаете? Если есть люди, которые верят в плоскую землю, гомеопатию и прочее, и доверить им право, дать им право выбирать все уровни власти, это будет такой бардак, и это будет такое веселье, что мало не покажется никому.
То есть вам, подождите, вам кажется, что а вот депутаты – это совсем другое дело.
Я сейчас объясню, в чем дело.
Давайте.
Есть политики, а есть функционеры. Ну, административные должности, типа мэра. Мэр не политик. Мэр – это функция. Это как бы даже не совсем человек, да? И вот если тебя в городе все устраивает, тебе вообще все равно, какова фамилия твоего мэра. Понимаете как? А поэтому вот такие административные должности, они должны, сюда люди должны назначаться теми, кто с ними будет работать. Потому что людям надо вести эффективную работу, а для этого им надо быть, ну, как минимум смотреть, иметь такое общее видение, понимаете, на проблему. Потому что если мэр условный демократ, депутаты там коммунисты, либералы, я не знаю, там навальнисты, они никогда ни о чем не договорятся, понимаете? Мэр скажет, давайте делать новую больницу. Они скажут, нет. Мы вот, потому что мы там по-другому смотрим вещи, мы не будем этого делать. Вот в чем проблема административной такой управленческой политики. Это не совсем публичная политика, это немножко другое, это надо понимать.
Понятно, спасибо. Навальнистов вы помнили, мы должны говорить, что Алексея Навального в свое время вносили в список террористов и экстремистов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Юрий, вы правы, они зарплату вот не получают, но они получают очень неплохие премии, которые идут взамен.
Кто-то получает, кто-то нет.
Ну, как правило, в большинстве, в подавляющем большинстве советов получают.
Вы уверены в этом? Откуда у вас такое знание?
Из первых рук, что называется.
Понятно. Все депутаты первым делом рассказывают о своих премиях Борису Семеновичу. Прав слушатель, это как выборы директора завода. Это странная история, пишет 530-й. Александр, 569-й, меня вот в городе многое не устраивает, а мэр все тот же. В этой логике, пишет Виталий, 618-й, можно отменить и выборы Думы и прочих региональных парламентов. Есть же более умные и образованные люди во власти, которые понимают в ней больше, чем тракторист Леха. Пускай Леха трактор водит, платит налоги, а депутатов, например, назначает президент. Леонид полагает, что он останется в числе избранных, которые допущены к урне для голосования, предполагает Елена, 659-я. А давайте не будем читать между строками у каждого, но друг у друга, когда мы ту или иную тему обсуждаем. Почему он сказал, кто сказал вообще? Елена? Леонид-то точно не говорил, что он полагает, что он-то в списке тех, кто выбирает, быть должен и должен оставаться там в любом случае. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу. Нет, это очень долго. Какой-то гешефт там все-таки есть, иначе зачем они туда идут, в депутаты? Ну, может быть, какой-то гешефт и есть, но мы-то говорим о конкретных зарплатах, конкретных премиях, которые, и это надо признать, все-таки выплачивают не всем и не ежемесячно, мягко говоря. Когда власти напрямую выбирают люди, то только в таком случае может быть разделение властей. И так вроде во всем цивилизованном мире, пишет Николай, 445-й. Видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. В данном случае мы говорим о выборах глав городов. В данном случае мы говорим о примере Новосибирска. Там стартовал первый в его истории конкурс на должность мэра. Из 21 кандидата в результате до окончания второго этапа выборов из кандидатов дошли два кандидата, которые теперь 16 апреля будут, соответственно, выступать перед депутатами городского совета. При этом надо заметить, что одного из этих двух кандидатов уже заранее называют практически решенной, выбранной кандидатурой. Возможно, ошибаются? 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы обсуждаем историю в Новосибирске. С 1 по 15 марта там отбирали документы. Впервые в новейшей истории города мэра не выбирают напрямую граждане, а выбирать будут, соответственно, специальной комиссией. Специальная комиссия уже поговорила с кандидатами, провела экзамены, соответствующие, к примеру, на знание закона, и выбрала двух кандидатов. Они и будут выступать перед депутатами городского совета через пару недель. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, либо смотрите и слушаете нас ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно, но 4-бальные пробки уже зафиксированы. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Довольно много красного цвета на севере Садового кольца, на севере 3-го транспортного кольца. Действительно, продолжаются сложности на так называемом московском скоростном диаметре от проспекта Мира, прежде всего в сторону шоссе энтузиастов. Вот в этом направлении больше сложностей из-за неких дорожных работ. То, что я вижу на карте пробок. Еще по-прежнему проблемы на пересечении Дмитровского шоссе и МКАДа. Внутренний МКАД от этого пересечения в сторону Алтуфьевского шоссе едет крайне медленно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мэр Москвы назвал число пользователей активного гражданина. В проекте приняли участие почти 7 миллионов человек, то есть каждый второй москвич. Что дает активный гражданин гражданам и властям? Насколько представительны голосования, на основании которых власти позднее принимают решения? Первая тема. Вторая. Затопивший соседей нижегородец умирал в ванной, в собственной ванной неделю. Жильцы дома просили службы, оперативные службы взломать дверь, но без успешно. Что не так в этой истории в Нижнем Новгороде и как заставить полицию работать? Вторая тема, обсуждаем ее минут через 10. Срочное сообщение, это заявление пресс-службы Крокус Групп, материалы, с использованием которых строился Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске, заявляют в компании, соответствуют стандартам. Всеми вопросами, связанными с проверкой здания на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет, проводится пожарная экспертиза, материалы, с использованием которых строился Крокус Сити Холл, соответствует всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Так сказано в этом сообщении.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну, обязательно вот Елена 659-й. Уже не помните, что ли, громкое дело какого-то московского депутата, который платил помощникам по 600 тысяч рублей, они ему откатывали. Тут важна каждая деталь. Во-первых, московский депутат, депутат Государственной Думы, а депутатам Государственной Думы положены деньги на помощников. Деньги на помощников положены, но вряд ли там 600 тысяч рублей. В каждом ли случае тоже? В общем, каждая деталь важна. Нет, конкретно такого дела за эти несколько минут, которые у меня были во время выпуска новостей, я найти не смог. Поэтому нет, не помню, Елена. Пишите, у нас первая тема. Мэр Москвы назвал число пользователей активного гражданина. В этом проекте приняли участие почти 7 миллионов человек. То есть каждый второй москвич, если брать официальное население. Сергей Собянин об этом написал в телеграм-канале. Написал, что активному гражданину 10 лет, он запущен в 2014 году, и с того времени на площадке проведено более 6,5 тысяч голосований, в ходе которых жители выразили свое мнение более 250 миллионов раз. Ну, то есть 6500 голосований, поскольку это там тысяч в каждом, вот в результате 250 миллионов. Еще интересная история. Коллеги подсчитали, пишет Собянин, что если бы мы собирали эти мнения вручную, в режиме поквартирного обхода, то на все это потребовалось бы работы в режиме нон-стоп 50 лет. Благодаря проекту название получили 50 новых улиц, бульваров, 54 парка, 29 станций метро, в 10 тысячах дворов высадили более миллиона деревьев и кустарников. В общем, реализовано более 4 тысяч решений. Что дает активный гражданин? Сергей Куликов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю. Сергей Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Главный вопрос. Если в проекте принимают участие почти 7 миллионов человек, то тогда почему в голосованиях на активном гражданине, ну да, сотни, но все-таки всего лишь сотни тысяч участников?
Ну, здесь же это все простая математика. Если мы говорим о голосовании на портале там активный гражданин, в общем-то, либо по каждым конкретным вещам, то это, понятно, цифры не совсем коррелируемы между собой. Но сам факт того, что портал «Активный гражданин» дает возможность жителям нашего города участвовать в его соуправлении, а это на самом деле самая большая ценность сегодняшнего мироустройства в нашем городе, как бы это действительно очень важно. Сегодня по факту «Активный гражданин» – это тот инструмент, который дает каждому простому жителю нашего города, от школьника до пенсионера, как бы принять участие в его управлении, принять участие в решении самых важных, активных и самых нужных решений для нашего города. Мне кажется, это такой яркий пример очень эффективной столичной демократии, который стоит много у кого поучиться.
Но насколько можно считать представительными все-таки эти голосования, так или иначе, да, это много, но все-таки вряд ли это заметная доля из тех, кто мог бы проголосовать.
Но здесь, слушайте, здесь же это вопрос всегда, как знаете, как это, как «Майхат Крави» есть такое прекрасное выражение, как бы, да, там, то есть есть вопрос, каждый, ну, как бы вопросов глобально волнующих именно каждого москвича, их, наверное, все-таки в меньшей степени присутствует в перечне тех решений, которые были на, как это сказать-то, в рамках тех голосований, которые уже были на «Активном москвиче». То есть каждое голосование, оно все-таки касается каждого конкретного москвича с точки зрения...
Но не там, всех сразу.
Конечно. Будь то вопрос, там, условно говоря, название улиц. Ну, то есть, как бы мне вот, я не буду говорить так, с улыбкой, скажем, не скажу, что мне все равно, как будет называться улица не в том округе, где я живу, или не в том районе, но в целом это где-то так. То есть, ты никогда не попадешь на эту улицу, и, в принципе, не все ли равно тебе, как она называется там, да? Либо история, как бы, тополя, да, которые были у нас там буквально недавно, тестовое голосование перед единым днем голосования, когда мы еще голосовали за тему, нужно ли там тополя, например, выкорчевывать, потому что это пух, либо не нужно, потому что это легкие зеленого города. А есть люди, у которых нет тополей, или которых этот вопрос не волнует. Это всегда очень уникальная история, но мне кажется, что когда вопросы касаемо глобальных таких тем, касаемых нашего города, то количество голосующих, ну, всегда больше. Когда это вопросы профильные, ну, например, даже метро в Троицке, понятно, что в основном, как бы, будут голосовать жители Троицка за этот процесс.
Это возможно. Тогда еще один вопрос. Об этом тоже довольно часто говорят. Мол, да, люди голосуют. Да, не все голосуют, но им же за это что-то дают, следовательно, они не просто так голосуют.
Это, скажем так, очень сложный и спорный момент, потому что на самом деле здесь дают не только за голосование. То есть и мысль в чем? Твоя активность на портале «Активный гражданин», она же не сводится только к тому, что ты один раз принял участие в голосовании, тебе дали квартиру в Москве, я, конечно, утрирую. Вот.
Сильно утрируете, действительно.
Да, ты получаешь какие-то бонусы, какие-то подарки от «Активного гражданина», еще что-то за активное участие в работе портала. Когда ты голосуешь, когда ты сообщаешь о проблемах, которые есть там на улицах, во дворах, когда ты принимаешь участие еще в каких-то опросах. То есть это процесс. И здесь город мотивирует его жителей участвовать в его соуправлении. На самом деле, по мне, так это самая эффективная модель. Когда сама власть говорит, ребят, давайте активнее участвуйте, потому что мы хотим, чтобы те решения, которые в нашем городе принимались, прежде всего принимались с учетом вашего мнения. Конечно, всегда можно сказать, слушайте, ну вот мы выбрали Мосгордуму, условно говоря, вот это наши представители, пусть они все решают. Но так же не работает, это не совсем эффективно. А вот когда есть такой инструмент, как портал «Активный гражданин», где есть возможность действительно учесть мнение каждого, это очень, мне кажется, эффективно. И здесь самое главное, вот как мы с вами за наш разговор несколько раз говорили, можешь – голосуешь, можешь – не голосуешь, хочешь – не хочешь – это возможность. Возможность есть у каждого. А кто воспользуется этой возможностью, это зависит уже от человека, от его гражданской позиции, от его интереса, от его вовлеченности в процессе. И чем больше в Москве будет людей с активной гражданской позицией, тем больше людей будет этими сервисами пользоваться, как мне кажется, тем нашему городу будет точно лучше.
Ну и главное, вы же наверняка наблюдаете за этим более пристально, чем другие, а то вот 530-й пишет, выразить-то они выразили свое мнение, но кому оно интересно? Там, к примеру, вот эти станции метро, люди голосуют, мол, одно, а... Или все-таки действительно принимают решения ровно такие, как проголосовали на «Активном гражданине»?
Смотрите, здесь нужно четко понимать, что у нас, с одной стороны, есть возможность, с другой стороны, есть нормы права действующего законодательства. Соответственно, эти голосования носят прежде всего рекомендательный характер, чтобы власть понимала, о чем думает, ну, например, 300, 400, 500, неважно, миллион человек. Дальше наступают по определенным вопросам, наступают нормативно-правовые вопросы, скажем так. То есть есть моменты, которые принимают 100% так, как это было проголосовано на портфеле активный гражданин, условно говоря. Это часть вопросов. Есть часть вопросов, которые носят более сложный юридический характер. И там вот этот результат этого голосования на портале «Активный гражданин» имеет рекомендательный характер, чтобы те же законодатели в Мосгордуме по тому или иному вопросу, те же представители правительства города понимали, что мнение москвичей такое. Но не всегда мнение, знаете, как это как про лавочку, да, которая стоит у подъезда. Она кому-то нужна, потому что нужно на ней сидеть, а кому-то она крайне мешает, потому что на ней сидят люди, там оставляют, рузгают семечки или разговаривают под окнами, мешают спать. Это всегда дискуссия. Поэтому с точки зрения тех либо иных вопросов, мне кажется, что очень хорошо, что в каких-то точках это мнение учитывается на 100%, и это важно. А второй вопрос, в каких-то вопросах это мнение носит рекомендательный характер, но без этих рекомендаций правительству города тоже было бы гораздо тяжелее принимать правильные, востребованные, нужные москвичам решения.
Спасибо. Сергей Куликов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю. Подарки хорошие, пишет Костя 873-й. Кружка, толстовка есть. Жалко, только Дзержинского не утвердили, хотя проголосовали. Я вот не помню, чем в итоге закончилось это голосование. Помню, что оно было довольно громким. Другое громкое голосование, вспоминает Виталий 618-й. Такие вот и переименовали Каланчевку. Историческое название убрали, зато бонусы получили. Так а что мешало вам-то, кто, видимо, против был этого решения, голосовать так же активно, как те, кто... Вы бы тоже получили бонусы. Ну и так далее. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно звонить по телефону. СМС-портал или Телеграм. 7373948. Присоединяйтесь. Кто участвует в работе активного гражданина? Судя по тому, что сегодня написал Сергей Собянин, каждый второй среди наших слушателей должен быть на активном гражданине. Ну, во всяком случае, из москвичей 7 миллионов, так или иначе, в работе активного гражданина успели поучаствовать. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Я хочу высказать мнение по поводу сейчас ведущей передачи.
Вы уже в эфире. Вы в эфире.
А в эфире, значит, мое мнение по выборам, я Вячеслав, таково, что я считаю, что вообще выборы у нас...
А активный гражданин-то тут при чем, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Прошу.
Мы постоянно с женой участвуем в этом активном гражданине. На самом деле интересное голосование вот из последнего, как назвать пандочку. Вот. И на самом деле приятно, что государство дает нам возможность повыбирать, поучаствовать в жизни. Чувствуешь свою сопричастность. Пускай даже не всегда они прислушиваются к нашему мнению, но то, что хотя бы пытаются нас услышать, это уже как-то, знаете, больше доверия, что ли, вот товарищу Собянину. Поэтому я считаю, надо это продвигать, а подарочки тоже классные, вот толстовка красивая.
Понятно, спасибо. 7373948. Продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Денис. Ну, я, по-моему, с самого начала поставил это приложение, когда только проект запускался, но очень быстро забыл, и только сегодня про него вспомнил, когда вы начали говорить. Видимо, по той причине, что то ли рекламы мало, то ли как-то вот не вызывало оно у меня памяти о нем. Поэтому вот как-то я пропускаю эти моменты.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и Елена продолжает, она таки нашла одного депутата, который выписывал, еще раз, это версия следствия, который выписывал своему помощнику премии в размере от 350 до 600 тысяч рублей за то, что тот якобы выполнил задание особой важности и сложности. Еще раз напомню, мы-то говорили обо всех депутатах всех уровней. Ну и это как раз то, о чем я говорил, когда мы вспоминали, откуда там у нас один из наших слушателей, из какой деревни обычно звонит, я вот так запросто не вспомню. А кто-то из слушателей уже даже название деревни вспомнил быстро.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Деревня Володина. Помнит Григорий, помнит Виталий. Кто еще помнит? Да, 7373948. Телефон прямого эфира. Затопивший соседей нижегородец умирал неделю в ванной. Жильцы дома просили службы взломать дверь, но все было безуспешно. Это из сегодняшних сообщений нижегородских средств массовой информации. Возможно, там часть вчерашних сообщений. Но, в общем, довольно много говорят в Нижнем Новгороде об этой истории. История довольно долгая. Мужчина, которому не было еще и 60 лет, пропал. Ну, он не выходит на контакт с соседями. 14 марта они уже вызывают полицию, потому что из этой квартиры заливают водой нижестоящие. Причем сразу начинают предполагать плохое. Говорит, мужчина одинокий, с ним может случиться что-нибудь нехорошее, поэтому надо вскрывать квартиру. Полиция квартиру не вскрывает. В результате соседи сами вынуждены искать родственников этого мужчины, его сына, его бывшую жену. Они находят, и вот только тогда, когда сын не может открыть квартиру своим ключом и говорит, ну, она закрыта изнутри, и только тогда, когда соседи говорят, что дышать уже невозможно, в начале апреля приезжает полиция, и квартиру вскрывают. Больше того, теперь, судя по тому, что пишут средства массовой информации, выясняется, что умер мужчина, судя по всему, сильно позже того момента, когда к нему вызывали или пытались вызвать полицию, которая должна была взломать дверь. То есть для полиции срок 14 марта, для смерти, в свидетельстве о смерти указана дата 22 марта. Поэтому и заголовки «Затопивший соседей нижегородец умирал неделю в ванной». Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Скажите, вот эта история, она на самом деле не очень понятна, что делать, если ты окажешься в такой ситуации. Вот соседи, они понимают, что их сосед пропал, они понимают, что из этой квартиры течет вода, они звонят в полицию, а полиция не приезжает и дверь не выламывает. Что делать?
Обращаться в вышестоящие органы, которые курируют полицию, прокуратуру и следственный комитет, писать заявление, что сотрудники полиции не выполняют надлежащих обязанностей возбуждать уголовные дела
вот,
и сажать в невыполнение своих функциональных обязанностей.
Вот надлежащие обязанности. Тут хотелось бы понять, когда и если из квартиры, в которую невозможно попасть, и хозяин, который не выходит на контакт, вытекает на нижестоящие квартиры вода. Это повод для того, чтобы были от полиции вот эти самые обязанности выполнены?
Дело не в этом.
А как?
Вода – это плохо. То, что человек умер, может быть, не получив, не получив помощь, это очень плохо. Но есть прямые функциональные обязанности полиции, которые должны были выехать, отреагировать. И это определяет только прокуратура и Следственный комитет. Не мы с вами, уважаемые радиослушатели, не ведущий и не я, а только органы нашего закона. Нет,
вот смотрите, Игорь Владимирович, давайте на конкретном примере, чтобы лучше людям было понятно. Вот у людей возникает проблема. Вот в Нижнем Новгороде, на этом случае. Проходит какое-то время. 14 марта уже проблема есть. Они продолжают, и вызывают коммунальщиков и полицию. Те приезжают, дверь не взламывают. Перекрывают воду, уезжают. То есть вода больше не течет, и все. Человека по-прежнему нет. Вот что делать соседям?
Заявление в Следственный комитет, что полиция выехала, не принял надлежащих мер, превысила тем самым должностные свои полномочия, не обеспечила защиту граждан. И в данной ситуации, если бы такое заявление было бы, получилась смерть человека. Возбуждается уголовное дело на практически автомате. Дальше. Заявление в вышестоящие органы, несколько звонков в МВД, в прокуратуру. То есть надо добиваться исполнения закона в конкретном случае каждому тому, кто меня слышит.
Если полиция приехала и уехала, ты либо в прокуратуру со Следственным комитетом, либо в МВД, но на горячую линию куда-то выше.
Да, просто поймите правильно, никто вам исполнение закона на блюдечке не принесет. До тех пор, пока общество не будет требовать исполнения закона в отношении их же самих, никто им этого исполнения закона не даст.
Так, теперь еще одно. Учитывая, что сейчас, во всяком случае, в средствах массовой информации констатируют два факта. Первый факт. 14 марта полиция приехала, но отказалась взламывать дверь. 22 марта – это дата смерти по свидетельству о смерти. Это означает какие-то последствия для сотрудников МВД?
Ну, в данной ситуации да.
Только потому, что выясняется, что они оставили человека в беспомощном состоянии за дверью?
Да, и потому что сейчас должны органы, скажем так, реагировать.
Еще вопрос по поводу как раз реакции. Вот судя по тому, что мы, опять же, читаем в средствах массовой информации, соседи разыскивали родственников этого мужчины. И только благодаря... Вот, а полиция не обязана этого делать?
Вот как раз вот в этом и есть главный, главная мысль, когда вы добиваете исполнения закона, когда вы заставляете систему работать, она уже будет искать родственников, она будет взламывать двери, должен будет делать прежде всего сначала участковый. Вот, то есть, грубо говоря, в отношении сотрудников должны сейчас проводиться нормальные, полноценные расследования и доводиться все это до логического результата. В результате действий сотрудников полиции у нас есть труп, который, может быть, жив. Соответственно, с помощью заключения судмедэкспертов мы поймем, живой он был на момент, когда полиция стоит за дверью или нет. Если был живой, тогда садитесь, ребята, и поехали на зону.
Понял, все спасибо. Просто. Спасибо. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, был с нами на прямой связи. Любой начинающий адвокат докажет, что мужчина умер задолго до сообщений соседей в полицию. Это Николай 445. Дальше. Система на то и система, чтобы сама по себе работала четко, а не пинками граждан, пишет Виталий 618. А соседям-то какое дело, где их сосед, пишет 859. Ну, сначала соседям было в том смысле дело, что вода течет, а потом в том смысле, что запах пошел. Ну, так я понимаю. 7373948. Здрасте, приехали, пишет 530-й. Исполнение закона должны проводить граждане. Зачем нам МВД, СКР и всякие правоохранители? Ну так МВД, СКР и всякие правоохранители. У вас же претензии к МВД? Я правильно понимаю? Или все-таки у вас претензия к запаху? Или претензия к воде? Давайте разберемся. Вы хотите, чтобы воды не было? Вы хотите, чтобы запаха не было? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вот у нас многоквартирный дом девятиэтажный. В управляющей компании старшие по дому, старшие по подъезду должны иметь номера жильцов. И кто живет в квартире, должен знать, кто над ним и под ним, мало ли какие обстоятельства.
Что такое сейчас должен? Где? Подождите. Что такое должен? Вам скажут, в каком законе это написано? По-любому,
понимаете, кто квартиры сдает, арендодатели там бывают, квартиранты, хулиганы, все надо связываться с собственниками. Мы как-то стараемся выяснять эти моменты. Телефоны обязаны быть номера, мало ли какие обстоятельства.
Ну, обязаны, опять же, это с вашей точки зрения. Не более того, правила-то на этот счет не существует, как я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Рушан, Москва. В декабре вот с такой ситуацией столкнулся. Отключили воду, нет воды, день, два. На третий я уже понял, что звонить бесполезно. Поехал сам, где сидят эти сантехники, диспетчеры. Он мне говорит, мы не можем взломать дверь. Ну, они просто стояк перекрыли, и все, без горячей воды в декабре.
Ну, вот примерно да? Так же что-то подобное происходило, видимо, в Нижнем Новгороде.
Я нашел сам хозяина квартиры, договорился с ним, в какое время должны сантехники прийти. Он говорит, у меня все в порядке. Договорился с сантехниками, договорился с этими. И вот они наконец-то встретились и нам дали воду. А мне что ответили? Только на четвертый день с полицией имеет право взломать дверь. Четверо суток должно пройти.
Ну, в данном случае, видимо, прошло более чем четверо суток. Напомню, первый раз полиция, судя по сообщениям СМИ, была у этой квартиры 14 марта, а вскрывали ее уже только в апреле. Ну и еще. Ранее сообщалось, что нижегородцам пришлось жить месяц в затопленных квартирах из-за соседа, который 4 года назад пропал. Им удалось убедить правоохранителей открыть дверь в жилье, и только тогда они обнаружили труп мужчины и кошек. Далее новости.